Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Официальный Минск заявляет, что Беларусь цалком погасила долг перед «Газпромом». Частка активистов партии БНФ вырешили працовать у команде Санникова. Курманбек Бакеев заявляет, что за свое проживание у Беларуси он платит сам.
Одразу после новинок.
У Менску 22 година, а у Праской студии далее Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Беларусь 23 червня перелечила «Газпрому» 187 миллионов долларов и цалком погасила долг за поставки газу, поведомил первый наместник премьер-министра Беларуси Владимир Сямашко. И он заявил, что Беларусь чакая от «Газпрома» 260 миллионов долларов за транзит газу до 10 раницы 24 червня, иначе транзит будет спынен. «Мы подтвердим погашение долгу только после отримания грошей. Грошей на рахунку нема», – заявил в отказ официальный представник «Газпрома» Сергей Куприянов. Сегодня раницей до выплаты Беларусью долга «Газпром» скоротил поставки газу в Беларусь на 60%. Сегодня днем генеральный директор компании «Литовос ДУОС» Викторас Валентукавичус поведомил, что объемы поставок газу Литве и Калининградской области России скоротились на 40%. Коли газу будет недостатково, как обеспечить своих споживцов, придется прежде всего скоротить поставки в Калининград пропорционально недоотриманной колькости, заявил директор «Литовос ДУОС». Подробности далее в нашей программе. В эфире «Свобода». Вы слушаете выпуск новинок. Президент США Барак Обама сегодня звольнил командующего международными силами в Афганистане генерала Стэнли МакКристала. Причиной стало интервью генерала часопису «Роллинг Стоун», у яким он негативно выказался про вице-президента Джо Байдена и специального посланца у Афганистане и Пакистане Ричарда Холбрука. Позднее МакКристал уже попросил у их пробачения. Однако учора он был выкликан в Вашингтон, где отбылась сегодня его гутерка с керовником державы. После гутерки президент Обама заявил об звольнении генерала МакКристала. При этом президент США заявил: «Поводины, якія выразіліся ў нядаўна апублікаваным артыкуле, не адпавядаюць стандартам, устаноўленым для ваенных кіраўнікоў. Гэта падрывае грамадзянскі кантроль над узброенымі сіламі, што з'яўляецца асновай нашай дэмакратычнай сістэмы. І гэта падрывае давер, які неабходны для нашай каманды, каб працаваць разам для дасягнення нашых мэтаў у Афганістане». Командующим силами в Афганистане призначен генерал Дэвид Петреус. Киргизские улады поведомляют, что 58 тысяч утекачов вернулись в Украину. Яны утекли в соседний Узбекистан подчас сутычек помеж этничными киргизами и узбеками на поўдні Киргизстану. По водле оценок, прикладно 100 тысяч узбеков сбегли подчас гвалту на этничной глебе, які пачаўся у паўднёвых районах Ошской и Джалалабадской в областях 10 червеня. Паводле афіцыйных дадзеных, падчас хваляванняў 240 чалавек былі забітыя і тысячы параненыя. Часовы ўрад Кіргізстану абвясціў, што парламенцкія выбары пройдуць у верасні, на месяц раней, каб хутчэй была сфармаваная легітымная ўлада краіны. На чэмпіянаце свету па футболі ў паўднёвай Афрыцы працягваецца трэці круг групавога турніру. У матчы ў Порт-Элізабет на стадыёне Бухта Нельсона Манделы зборная Англіі выйграла ў каманды Славеніі 1-0. У іншым матчы гэтай групы ў Прыторыі зборная ЗША выйграла ў каманды Альжыра 1-0.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Беларусь 23 червеня перелечила «Газпрому» 187 миллионов долларов и цалком погасила долг за поставки газу. Про это поведомил первый наместник премьер-министра Беларуси Владимир Сямашко. Гэтая заява прогучала после обеду. Откуль узялися гроши и ці правда, что Александру Лукашенко позычили его сябры? У приватности Курманбек Бакиев сказал, что ён грошей не позычал.
Гибнут люди, и говорить о том, что 200 миллионов долларов вывез, ну это сказки какие-то. И хочу сказать, что Александр Григорьевич ко мне с такой просьбой не обращался. И просил у меня помощи погасить за российский газ.
Про заявы, якія прагучалі сёння на трэцяй па ліку прэсавай канферэнцыі Бакіева ў Менску, неўзабаве. Але спачатку пра дзеянні «Газпрому». Сёння раніцай «Газпром» трэці раз павялічыў абмежаванні паставак газу ў Беларусь цяпер да 60%. Раніцай, нагадаю, запазычанасць яшчэ не была пагашаная. Між тым, сам газавы холдынг не рэагуе на патрабаванне афіцыйнага Менску сплаціць доўг за транзіт газу. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас пасяджэння адмысловага штабу кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер паведаміў дзве навіны, як ён сказаў, добрую і дрэнную.
Начну с новости хорошей. Транзит российского газа через территорию Беларуси осуществляется в полном объеме, и потребители российского газа не испытывают с его поставками никаких проблем. Новость плохая. Белорусская сторона не предпринимает никаких действий для погашения задолженности за поставки российского газа.
Як же выконваецца загад кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі спыніць транзит газу праз Беларусь, пакуль пра гэта можна меркаваць толькі паводле лічыльнікаў. Прадстаўніца літоўскага прадпрыемства па транспартаванні і пастаўках газу «Літовас ДОЭС» Ялита Буткеня распавяла корэспандэнту «Свабоды».
Мы уже в 12 часов уметили, что эти количества уменьшились около 30%. Как бы потребители ничего не чувствуют. Пока еще, если будет надо, мы получим газ через латвийскую территорию, но пока еще этого делать как бы не нужно. Но мы в 12 часов сегодня заметили, что давление упало.
Дагэтуль «Газпром» ніяк не реагуе на патрабаванне афіцыйнага Менску сплаціць запазычанасць за транзит газу. Паводле Александра Лукашэнкі, гэты доўг складае 260 мільёнаў даляраў. Па першай праграме беларускага тэлебачання показалі першага намесніка міністра энергетыкі Эдуарда Топінца. Ён прадэманстраваў кипу документов на транзит, якія не подписал «Газпром».
Вот приложенные документы по каждому месяцу. С обращением направляем акты по объемам оказанных услуг за транзит в «Газпром». Вот сами акты. Акты направлены на подписание «Газпрома». Но эти акты, ни один акт не подписан «Газпромом», и, естественно, по ним никто не производит оплату.
Экономичный глядальник газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок меркуя, что баки не узгоднили этот документ, який так само мая великую важность.
Российский бок настойливает на заховании кошта транзиту минулого года. А белорусский бок трактует, что коли подвышается кошт газу для Беларуси, то подвышаются затраты на транспортировку. Тому потребует подвысить кошт транзиту. Баки не домовились на эти конты, тому, когда Белтрансгаз накировывал эти документы на оплату транзиту по новым коштах «Газпром», это не хотел принять, потому что сгодно за юридичными умами этого контракта повинно, как обоих баки подписали этот контракт. Эта проблема уже основала годы два назад. Вот и тогда были жесткие довольные встречки, а лишь баки все-таки нашли максимум компромисс.
Эксперт российской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин отзначает, что тяжко справдить, кто с боков мая рацию.
«Газпром», естественно, говорит, что ничего не подписано белорусской стороной. Белорусы говорят, мы давно все подписали. Там возможно расхождение в цифрах, поскольку «Газпром» соглашается только на другой тариф.
Поводле господара Крутихина, баки робят вельми шмат розных заявов и нечто заразуметь тяжко.
Пока это был спор двух хозяйствующих субъектов, можно было предположить сроки решения конфликта путем переговоров или даже обращения в суд на худой конец. Но когда за дело взялись политики, то сроков никаких называть невозможно. Может быть, они завтра, собравшись в бане, что-нибудь решат. А может быть, это все протянется и 3 недели, и месяц, если упрутся лбами и решат, что конфликт чем-то выгоден.
Это был российский эксперт Михаил Крутихин. Марлена Гольцнер, прессовый представник комиссара Евразвязу у энергетичных питаний Гюнтера Эттингера, сказала сегодня на брифингу у Брюсселе, что Эттингер учора звонил министру энергетики России Сергею Шматко и вице-премьеру Беларуси Владимиру Сямашку у справе белорусско-российской газовой спречки.
Ён сказаў, што Еўропа не павінна быць закладніцай у гэтай спрэчцы, што гэта справа паміж Беларусю і Расіяй, што Еўрапейская камісія гатовая дапамагчы абодвум бакам у атрыманні і абмене праўдзівай інфармацыі. Мы просім абодва бакі аб супрацоўніцтве ў добрай веры, каб вырашыць гэтае пытанне.
Голцнер таксама сказала, што Этынгер пытаўся ў сямашкі аб перакрыцці транзіту расійскага газу праз Беларусь, аб чым учора паведамлялі СМІ. Еўракамісар не атрымаў яснага адказу. Сямашка не запярэчыў, не пацвердзіў, што так сталася, паведаміла Голцнер. Сёння ж Уладзімір Сямашка заявіў, што Беларусь чакае ад Газпрому 260 мільёнаў даляраў за транзіт газу да 10 гадзінаў 24 чэрвеня. Інакш транзіт газу будзе спынены. Ну, а зараз пра тое, як чарговую газавую вайну паміж Расіяй і Беларусю каментуюць беларускія эканамісты і палітыкі. Гэтым цікавілася Галіна Бакунчык.
Чарговая газавая вайна паміж Расіяй і Беларусю – вынік шматгадовай палітыкі Александра Лукашэнкі, мяркуе былы намеснік міністра замежных справ палітык Андрэй Саннікаў.
У стане войны помеж двумя соседями России и Белоруссии. Это все выключно связано с политикой Александра Лукашенко. Потому что пустые спробы находить знов-таки не экономичные шляхи в решении этой проблемы, а политичные, идеологичные, они уже зараз приводят до вельми адмовных наступств для белорусской экономики. Россия поводит себя жестко так. Лишь эта политика была объявлена Россией не сегодня. Это было объявлено 23 года тому, и треба было рыхтоваться. Зараз, каждый раз, когда отбываются эти конфликты, мы бачим, что они больше и больше жестко проходят, и это, саправды, уплывает на нашу экономику.
Супрацьстояние помеж официальным Менском и Москвой, передусім, адмовно поуплывает на экономичное становище Беларуси, мяркуя былы амбасадор у Нямеччине Петро Садовский.
У нас три цементные заводы, у нас Азот, Гродно. Это ж страшенные, кстати, монстры, которые столько берут газу. Два прикладу, цементы и азот. Что зробила Европа? Закупляют спаленный газ в певных емкостях, лязут на Саудовской Аравии. Норвегия обовязалась повеличить поставки. У Германии заказы свои на газ скоротили с процентов на 10. У Газпрома будут проблемы реализации газа. Так что Европа, я не думаю, что тут уже так еще это будет однозначно.
Эскаляцию конфликту у газовым питании экономист Леонид Злотников называя поразой для Беларуси.
Это пораза. Беларусь больше не может ставить свои умовы России в многих галинах наших отношений. Не будет зарастанного газа, может и газ будет с мытными пошлинами и остатняя часть нафты. Так само, коли Беларусь останется по замежам мытного союза, то может такое сдариться, что и будут тяжкости с поставками нашей продукции в Россию, так само из-за мытных пошлин.
Развязка газового конфликта и ягоны выник уже не залежит от Беларуси, а выключена от жадания России, меркуя экономист Михась Залеский.
Наведали все. Ранее или позднее Беларуси придется платить сусветные кошты за газ. Але не все робили необходимые кроки для того, как сустреть эти счастливые двукосий мом. У нас не реструктуризованная экономика. Технологично она не устанет, и экономично она не устанет отказать вот на этот внешний выклик. И тому такая истерика пануя. Лукашенко, и он весь час сказал, что он представник одиного народа. Ось им, как с одиным народом, и обыходятся, как со своим. И завершится оно не так, как мы хотим, а так, как русские хотят.
Это были меркования экспертов. Ну а зараз газовый конфликт у оценках наших слухачов.
Вот Лукашенко уже приказал перекрыть газ российский. Он повторяет то же, что сделал несколько лет назад. Этот случай еще раз показывает, насколько опасно и недопустимо сосредоточение власти в руках одного человека. Потому что все это чревато либо разрастанием семейной клановой такой коррупции, как в Киргизии, либо в Азербайджане, либо как у нас с Лукашенко, который уже возомнил себя и батьком, и всем, и кем только не возомнил, и даже чуть-чуть выше Бога, и вот что он творит. Теперь Украина вместо нас будет направлять газ в Европу. А мы же, белорусы, останемся с пустыми ржавыми трубами, которые никому не нужны будут. Что ж, в цивилизованных странах такой бы человек давным-давно был бы снят и отправлен в отставку.
Странный мы народ. Все время убеждаем друг друга и всех вокруг, что по дружбе имеем право получать халявную нефть и газ. Только вот интересно, сколько человек, разделяющих такую точку зрения, регулярно кормят обедом детей соседа или оплачивают коммунальные услуги семьи друга. Лукашенко взялся быть батькой всем белорусам. Помог малой их части здорово обогатиться, а большую часть превратил в законченных иждивенцев, не желающих думать, принимать решения и зарабатывать свой кусок хлеба.
Ай малайчина Медведев, ай малайчина хлопчина, что дал добро по зубах этому. Молодец Медведев, поставить на свое место только так.
вина белорусского диктатора Лукашенко с российским империализмом можно охарактеризовать поговоркой. Попался жучку у панскую ручку, а лишь на великий жаль от такого вот попадания терпит и насельництво Беларуси.
Россия должна Беларуси триллионы долларов только из-за Чернобыльской катастрофы, так как является преемником номер один Советского Союза. Но она не предоставляла и не предоставляет, что на себе очень хорошо испытываю многие десятилетия. Ликвидатор ЧАЭС СССР от Белорусской ССР.
Телефон для сувязи у Мінску 266-39-52. Ну а протяг діалогу со слухачами у звоночках Яна Максимюка.
Молоко купила, мила купила, лускаю сьомачки. Ви, дубовое радио. Чого яны швендаються по Канадах? Нехай росіяни скривочуть зубами. Про гэта ды пра ваўка і бабулю у новай перадачы «Званочкі».
Званочкі пазней у вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паводле Уладзіміра Сямашкі, Беларусь цалкам пагасіла доўг за пастаўкі газу. З раніцы «Газпром» абмежаваў пастаўкі газу ў Беларусь на 60%. Прадстаўнік канцэрну заяўляе, што грошай на рахунку пакуль няма. Аператар польскіх газавых трубаправодаў паведамляе, што пастаўкі газу на польска-беларускай мяжы адбываюцца без скарачэнняў згодна з кантрактамі. У часе газавага канфлікту незалежныя інтэрнэт-сайты сутыкнуліся са спробамі паралізаваць іх дзейнасць. Частка актывістаў партыі БНФ вырашыла падчас выбарчай кампаніі працаваць у камандзе кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Курманбек Бакіеў заявіў у Мінску, што на пражыванне яго сям'і ў Беларусі не траціцца ні рубля з беларускага бюджэту. Усё плаціць ён сам. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў сёння сабраў трэцюю за час свайго знаходжання ў Беларусі прэсавую канферэнцыю. Журналістаў сабралі ў менскім гатэлі «Вікторыя». Арэнду памяшкання 1 409 000 рублёў Бакіеў аплаціў з уласнай кішэні. Апрача таго, ён заявіў, што ягонае ўтрыманне ў Беларусі нічога не каштуе беларускаму бюджэту. Зрабіў спадар Бакіеў і некалькі палітычных заяваў. Пра іх змест Валер Каліноўскі.
Праз два дні ў Кыргызстане адбудзецца рэферэндум, на які вынесеная новая версія канстытуцыі краіны. Паўнамоцтвы прэзідэнта ў прапанаваным варыянце значна абмежаваныя. Курманбек Бакіеў заявіў, што ён не збіраецца ніяк уплываць на вынік канстытуцыйнага рэферэндуму.
На рэферэндум я ніякім образам рэагіраваць не магу і не сабіраюсь. Я нахожусь за пределами Кыргызстана. Паскольку я не прынімаю сам непасрэдна ўдзел, мне это, ну, всё равно. За это есть там люди, есть народ, есть местные органы, есть другие структуры, которые будут его проводить. Я думаю, что они будут проводить так, как считают нужным. Итоги референдума, опять-таки, наверное, это последнее слово за народом Кыргызстана.
На адрах самого Бакіева и его на оточение с боку часового ураду гучать обвинувачения в организации беспорядков на поудне Кыргызстану. Реагуючи на это, Бакіев заявил.
Да нет, я сейчас никаким образом не стараюсь влиять ни на политику, ни на референдум, ни на что. Даже не пытаясь никаких делать, даже вот давать оценку, и все равно валят все на нас. Не собираюсь принимать никакого участия сегодня в том, что происходит в Республике Кыргызстан.
Курманбек Бакіеў признал, что он правильно зробил, что принял запрошение Александра Лукашенко и приехал в Беларусь. Инакше его виноватили в укрывавых подеях на поудне краины. Чем займаться в Беларуси, спадар Бакіеў еще не вырашил. И он сказал, что больше схиляется до вытворчести, але покуль что приглядается. Поводле спадара Бакіева, с белорусского бюджета на его наутрымание не потрачено ни копейки.
За мое пребывание, проживание, питание мы полностью платим сами. Спасибо большое президенту Республики Беларусь. И поэтому я с первых дней сказал Александру Григорьевичу Лукашенко, я обузой вам не буду. То есть из бюджета в Беларуси или из Минского бюджета ни одного рубля не идет.
На питание, откуль гроши, спадар Бакиев отказал, что мае сбережения, собранные за час своей долгой працы керовником разных узровнев. Информацию про то, что он небыто вывез Киргизстану 200 миллионов доляров, и он обверг. Адмонно отказал и на питание, ци не звертался Александр Лукашенко, да его по грошовую допомогу для оплаты долгу Газпрому.
Как я выезжал, чтобы вы понимали четко, что никакие доллары, никакие деньги в голову не приходят, когда обстреливают твою машину. Гибнут люди и говорят о том, что 200 миллионов долларов вывез, ну это сказки какие-то. И хочу сказать, что Александр Григорьевич ко мне с такой просьбой не обращался. И просил у меня помощи погасить за российский газ.
Курманбек Бакиев так само обверг заявы, что в час его накирования в Украине формовался культ ягоной особы.
На пресовой конференции побывал Валер Калиновский. Ну а зараз про авторскую передачу. Шановные слухачи, кожный день от авторка до субботы на наших хвалях премьера новой серии. Успоминал Галины Рудник, «Птушки перелетные».
У той час я заздростила только двум девчатам. Светлане Сталиной и той девчинце, чья мать працевала прибиральщицей у Менским НКВД. Я была певная, что вось у них николь не отберут маму. И только у 1967 годе, коли на Заход утекла Советского Союза дочка Сталина Светлана, я доведалася, что и она стратила свою маму еще ранее, чем я.
Слухайте успомины ветерана Радио Свобода Галины Рудник. У будние дни после половы сёмой вечера, у субботу приблизно у 18:15. Передача будет повторяться у гэты ж день праз 2 гадзіны пазней. И сёння Галина Рудник далей вядзе расповед пра сваю працу на Радио Свобода. Галина Рудник выдатна валодала многімі мовамі. І сёння яна ў прыватнасці згадае тое, як складана было перакласці амерыканскаму кіраўніцтву такія звычайныя словазлучэнні, як паднімаць цыліну ці севазварот. Ну а зараз да галоўнай тэмы дня. Нагадаю, што яшчэ сёння раніцай Газпром лічыў Менск сваім даўжніком. Абастрэнне газавай сітуацыі выклікала неспакой на прадпрыемствах у беларускіх рэгіёнах. Пра канкрэтныя адрасы і факты інфармуюць уласныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. Предприемство региона рыхтуется до перехода на альтернативные виды палива. Ситуация доследовал корреспондент нашего радио.
Загаду о переходу на альтернативное палива покуль не поступало, але подрыхтовка до гэта вядзецца. Гэтак выглядае ситуация на цукровом заводе у Жабинцы. Кіраўніцтва предприемства загадало разогревать мазут, який тут магчыма будзе выкарыстоўвацца в якасці паліва. Правда, полный переход на мазут немагчыма, кажа директор предприемства Виктор Миронов. До того ж запасы тут не надто великі.
Не можем полностью перейти на мазут, но частично можем перейти на мазут. Мы его разогреваем в резервную, вводим в резервную, ну, в смысле, горячим в резерве.
Калі ж проблемы с поставкой газу затянутся на довжейший час, то поводле керівника заводу не только на его предприемство, але по всей краине будут велизарные проблемы.
Как и по всей стране. Переходим на мазут частично, даже мы не закроем свою потребность мазут. У нас все котлы автоматизированы по газу.
Гомельщина. Завод «Централіц» споживает зараз минимальную колькость природного газу. Про это оповедает наместник директора предприемства Владимир Сайков. Могилевщина. У регионе рыхтуют теплоэлектроцентрали до переводу на альтернативные паливные ресурсы, передает Андрей Белогубов.
Про апробование працы Могилевской ЦЭЦ-2 поведомил представник администрации, отказывающий на пытание, ці есть запасы газа для стабильной працы станции.
У нас не запасы не газа, а мазут есть.
Мы вчера переходили уже. Была дана команда, один котел мы перевели на мазут, да. Переходили, работали уже. Непродолжительное время, это не сложно. Есть определенное время, непродолжительное.
Могилевская ЦС-2 поставляет тепловую электрическую энергию на химволокно. Як удалося высветлить перебои с поставками необходимого объема этой энергии на предприятии, покуль няма.
Никаких там движений по переводу на альтернативное топливо у нас не было. Пока никаких там команд или вводных на этот счет не поступало.
Градзенщина. Предприемства этого региона працуют покуль без изменов. Передает Михаил Корневич.
Смаргонский силикатный завод – один из наибуйнейших споживцов газа в районе. Покуль так само не отчувая проблем с подачей газу. Головный энергетик предприемства Алексей Лявонов кажет, что на заводе есть невеликий запас мазуту. Але тут покуль навод не створали оперативного штабу, покольки сподяются, что конфликт вырашится.
Думаю, что все рассосется.
Люди тоже не глупые, наверное, сидят все.
Ну, пока до нас не дошло. Не знаю, как дальше будет, но пока, может быть, еще будет, может быть, нет.
Так само сегодня на Городзенщине газовая проблема обмерковывалась у вёсках Широкая и Долина, якія побач с Лидой, передает Сергей Островцов.
Тутэйшие люди протестуют супраць планаванага будаўніцтва заводу со шкодной вытворчасцю. Падтрымаць такие намеры приехал грамадскі дзеяч Владимир Некляев. Ён кажа, что в гутарках повставала и тема скорочения поставок у Беларусь российского газу.
Вот я вам клянусь, после всех моих поездок, сегодня людей надурить немагчыма. Иду просто немагчыма. Іншая справа, что покуль все побольваются, плых сказать. Але тенденция такая, что все больше их, как я кажусь, что все досить обрыдло, почувать себя мышами под веником.
Разом с Владимиром Некляевым у поездки по Городенщине удельничая публицист Александр Федута. На его погляд, те добьется скорочения поставок газу из России на жихарах Городенской области и всей краины.
Я лечу, что на предприемство это обовязково добьется, а як выник добьется и на людях. Справа в том, что предприемство пошли платить за газ по тому кошту, який обумовлено контрактом с Газпромом уже с початку этого года. И на самом деле просто наши улады собирались этой груши покласть в бюджет, сподевались, что Россия проглыне и снова будет некая халява с газом. Зараз заразумело, что этого не будет. И гроши придется вымать с кишени и платить России за газ. Але это значит, что на социальную программу перед выборных год снова нема гроши. А для того, как выиграть выборы, улада пойдет на то, как снова тягнуть гроши предприемства. Я думаю, что это початок экономичного краха режима.
Нагадаю, что сегодня Минск после обеду заявил, что долг «Газпрому» заплачены. Покуль про реакцию «Газпрома» неведомо. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Генпрокурор Беларуси Рыгор Василевич на прессовой конференции у Национальном прессовом центре сегодня прокомментовал справу арештованной КДБ следшей Светланы Байковой. Отказал он так само и на питание относно Бакиева, Усхопчика и Автуховича. Передает наш корреспондент Олег Грузилович.
У 2007 и наступных годах Светлана Байкова, якая теперь арештованная КДБ, вела справы мытников, которые скончились массовыми осуждениями обвинуваченных у коррупции. Теперь генпрокурор Рыгор Васильевич признает, что в тех справах были порушения. С этого начался комментарий до справы подначаленной Васильевича Светланы Байковой.
В некоторых случаях были, что называется, перегибы, когда лица, попадавшие в орбиту следствия, задерживались, заключались под стражу. Это не всегда было обосновано и законно. Те дела, которые расследовались в 2006-2007 году, они не так уж идеально в плане следствия. Здесь и Байкова, которая есть, конечно, какие-то заслуги, но не все так однозначно в плане ее действий. Мне бы хотелось, чтобы этот конфликт действительно был разрешен быстро, но он не возник на пустом месте. Не будем идеализировать не следователя.
На пытание корреспондента «Свободы» с просьбой удокладнить, Григор Васильевич отказал, что в справе Байковой нема никакой борьбы помеж КДБ и прокуратурой, а все спрэчные пытания вырашаются на подставе закону. Нагадаем, с лютого была следствие по особливо важных справах Генеральной прокуратуры Светлана Байкова находится у следствия тюрьме КДБ американцы. Недавно Светлана Байкова тримала голодовку протесту и с тюрьмы накировала лист на Александра Лукашенко, у яким поведомляла, что ей небыто не обґрунтовано обвинувачивать в службовых зловживаниях. В листе до Лукашенко Светлана Байкова згадывая старшиню КДБ Вадима Зайцева, нагадывая про свои узнагороды и просит вызвать ее, да вернуть на працу. Григора Васильевича запытали и про перспективы выдачи экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева на замову киргизской прокуратуры. Григор Васильевич сказал, что прокуратура не знайшла подстав для этой выдачи. Тем же выником не выдавать скончился и разгляд запыту об выдаче Литве генерала Владимира Усхопчика, обвинуваченного у задушении мирных протестов громадян Литвы у период борьбы за незалежность. Як Григор Васильевич комментует выник процессу с Миколаем Тухоевичем, якого обвинувачивали в подготовке теракту, а осудили только за захование нескольких патронов.
Как вы ведаете, криминальную справу вело Министерство внутренних справ. И оно, так сказать, добывало те доказы, которые были представлены суду, на подставе яких, безумовно, прокурор дейничал. Суд вирішив, что ніякі докази не повинні бути прийняті до уваги.
По воле закону прокуратура може не підтримати обвинувачення, виставлене слідством, і настоювати на спиненні переслідку, перекваліфікації справи або додатковому розслідуванні. Правоохоронці і надзиральники за справою Туховича неодноразово заявляли, що справа супроти його сфальшована, і прокуратура повинна її спинити. Але це не було зроблено. Цими днями Миколай Тухович, якого з лютого 2009 року тримають у Мінському слідчому ізоляторі, обвістив голодовку, потребуючи термінового лечення зубов. Генпрокурор Васильевич виказав міркування, что Тухович потребует лечения у певного доктора. Его небыто не задовольняет той доктор, якого пропонуют у изоляторы. По воле адвоката Павла Сапилки, Тухович домагается лечения где заугодно, окромя изолятора Новолдарского, бо у следчим изоляторы увогуле нема умов для протезования зубов. Генпрокурор Григор Васильевич признал, что шмат дел в белорусских турмах бытовые умовы вязнев не отповедают потребованиям законодавства.
Дадам, что по воле известок адвоката Миколая Тухович голодая от 16 червеня. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. «Газпром» обмежевал поставки газу у Беларусь на 60%. Долг за транзит покуль не признаны. Белорусские предприемства рыхтуются до переходу на альтернативное палево. Газ спробуют заменить мазутом. У Литве зафиксовали скорочение транзиту российского газа с Беларуси на 30%. Оператор польских газовых трубопроводов поведомляет, что на белорусско-польской мяже поставки отбываются без скорочений. Частка активистов партии БНФ вырешила подчас выборчей кампании працевать у команде кандидата у президенты Андрея Санникова. Курманбек Бакиев заявил у Менску, что на проживание его на семьи не тратится ни рубля с белорусского бюджету, все платит он сам.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Сергей Шупа. А зараз запрашаем вас у нашу читальную залю. Птушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцікачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з Радыё Свабода. Чытае аўтар.
Я тут яшчэ раз хачу згадаць прынцыпы, на які засноўваўся прафесійны код радыёвызвалення. Нам было забаронена падстракаць слухача да безрассудных учынкаў, даваць рэцэпты, як трэба жыць, хваліцца, як у нас на захадзе добра, ужываць такія словы, як бандыты, злодзеі, каты, гаварыць «Крэмль загадаў», «Масква вырашыла», бо гэта магло абразіць рускіх слухачоў. Мы мусілі прамаўляць не толькі да тых, што былі супраць савецкай улады, але і да тых, хто за. Супрацоўнікі нацыянальных рэдакцый мелі свае ідэі, як звяртацца да слухачоў, але мусілі падпарадкавацца. А за тим, каб не було ніяких порушенняў, сачылі так званыя дарадцы, фактычна цэнзары. Іх было 4. Адзін для рускай рэдакцыі, адзін для беларускай і украінскай і па аднаму для цюркскіх і каўказскіх рэдакцыяў. Дарадцам для беларусаў і украінцаў быў прызначаны Роберт Шэнкленд, амерыканец, ветэран вайны, пісьменнік, вельмі сімпатычны і весёлы чалавек. Адзінай ягонай заганай было тое, што ён не ведаў ніводнай славянскай мовы. Яму на помач далі спадарню фон Бойко, рускую жанчыну, якая ведала заходнія мовы і якая запэўніла начальства, што з украінскімі і беларускімі тэкстамі яна дасць рады без праблем. Нейкі час усё ішло гладка. Але раптам да аўтараў дайшлі чуткі, што спадарня фон Бойко расказвае ў калідорах і ў кантыне, што беларусы і ўкраінцы не ўмеюць пісаць і наагул перадаюць чорт ведае што. Часам яна пад агульны смех прыводзіла нейкія выхвачныя з кантэксту цытаты. Вось тут беларусы і ўкраінцы збунтаваліся і пачалі пагражаць забастоўкай. Начальство збянтэжылася, першы вялікі скандал на радыё. Склікалі паседжанне беларускіх і ўкраінскіх аўтараў і рэдактараў. Тыя выказалі сваё абурэнне. Начальство адразу пагадзілася зняць спадарню фон Бойко з гэтай пасады, але каго ўзяць на ейнае месца? І тут украінскі рэдактар Зенон Пелэйцкі сказаў: «Нехай Галына перакладае». Тады збунтаваліся беларускія рэдактары. Ні за што не аддамо, мы яе ледь дачакаліся. Начальства паабяцала падумаць. А праз пару дзён сказалі, што нікога падыходзячага яны не знайшлі. Або ваша Галіна, або далей будзе перакладаць спадару Шэнкленду фрау фон Бойко. Доктор Жук Рышкевіч, галоўны рэдактар беларускай рэдакцыі, выклікаў з Парыжу спадара Абрамчыка, прэзідэнта Рады БНР, каторы заснаваў беларускую рэдакцыю. А спадар Абрамчык сказаў: «Даражэнькія, адпусціце Галіну. Я толькі што дамогся, каб узялі на працу беларускага манітора. А цяпер мы маем нагоду мець свайго чалавека на яшчэ адным важным месцы». І мяне адпусцілі з умовай, што я навучу цёцю Барбару друкаваць і выконваць іншую тэхнічную працу. Яе возьмуць на маё месца, а я і далей буду іх чытаць перад мікрафонам. Цёця вельмі хутка асвоіла машынку, добра перакладала навіны і наагул клапацілася аб дысцыпліне ў рэдакцыі.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
У 1955 годзе доктар Жук Рышкевіч вярнуўся ў Канаду. Месца галоўнага рэдактара заняў Владзімір Гіцкі. І ён, і іншыя супрацоўнікі радыя любілі выпіваць і часта бегалі ў кантыну. Дык вось цёця часам чакае на іх, чакае, ўжо трэба ісці ў студыю, а іх усё няма. Яна ідзе з адпаведным выразам твару ў кантыну, і як толькі з'яўляецца на парозе, землякі ўсё кідаюць і бягуць у офіс. А мая праца цяпер выглядала так. Да абеду я мусіла прачытаць спадару Шэнкленду па-ангельску усе пададзеныя скрыпты беларускай і ўкраінскай рэдакцыі. Гэта не мусіў быць дакладны пераклад. Ён проста хацеў ведаць слова ў слова, што там было напісана. Частку скрыпту ён адкідаў або прасіў перарабіць. Са скрыптамі на палітычныя тэмы ў мяне праблемаў не было. Але калі трапляліся матэрыялы аб сельскай гаспадарцы спадара Кабыша або фельетон Пятра Сыча, то мне было цяжкавата. Я, напрыклад, тады паняцця не мела, як сказаць па-ангельску «азімыя культуры» ці «падымаць цаліну». Каб не бэкаць-мэкаць перад сваім шэфам, я вырашыла браць дадому пададзеныя рэдактарамі матэрыялы, абкладалася слоўнікамі, а на палёх алавіком пісала пераклады невядомых мне слоў. Наступнай раніцай я вельмі гладка ўсё перакладала. Гаспадар Шэнкленд не мог нахваліцца, якая ў яго цудоўная асістэнтка і як спрытна ў нас ідзе праца. Ён і не дагадваўся, што ў той час я спала ўсяго некалькі гадзін уначы. Часам трапляліся такія скрыпты, якія не трэба было паказваць шэфу. Адзін украінскі аўтар напісаў пра дэмакратыю ў Амерыцы. Сам скрыпт быў добра напісаны, але кульмінацыйным пунктам яго было цверджанне, што амерыканцы так любяць свайго прэзідэнта Дуайта Айзенгаўра, што ягоную жонку называюць мамай. Аўтар бедалага не ведаў, што Мэймі пішацца «мамі», так звалі жонку Айзенгаўра. Гэта звычайнае ангельскае жаночае імя. Аўтар быў мне вельмі ўдзячны за тое, што я, так сказаць, перахапіла ягоны скрыпт. Ні шэф, ні калегі аб гэтым ніколі не даведаліся. Часамі бывалі канфлікты з Пятром Сычом. Аднойчы ён напісаў фельетон на кітайскую тэму і прыдумаў некалькі кітайскіх імён. Адно з іх гучэла так: «Мам Цэвду», а былі яшчэ горшыя. Я да яго: «Петрусь, так нельга». «А што такое? Гэта ў цябе хворая фантазія». Галоўнага рэдактара не было ў той дзень на працы, а Сыч быў ягоным намеснікам. І толькі з дапамогай іншых супрацоўнікаў рэдакцыі ўдалося ўгаварыць яго не хуліганіць. І гэты скрыпт не дайшоў да містэра Шэнкленда ў такім выглядзе. Пятрусь Сыч любіў ужываць палянізмы. Ён паходзіў з заходняй Беларусі. Яго ўлюбёным словам было «сукцэс». І з гэтым трэба было змагацца, бо паводле дырэктываў мы мусілі звяртацца да слухачоў на зразумелай ім сучаснай мове – і пазбягаць замежных словаў, правінцыялізмаў і гэтак далей. Праз некаторы час містэра Шэнкленда прызначылі дарадцам усіх трох славянскіх рэдакцыяў. Працы ў мяне прыбавілася, але я ўжо набіла руку і не брала больш скрыпты дадому. Некаторыя матэрыялы ён падпісаў не чытаючы, калі я яго запаўняла, што там усё ў парадку. У 1956 годзе я атрымала амерыканскае грамадзянства. Гэта значыць, што ў 26 гадоў я атрымала ў руках свой першы пашпарт. Цяпер можна было падарожнічаць амаль па ўсім свеце без візаў. У гэты ж час атрымала амерыканскі пашпарт і мая цёця. Як ужо ведаюць слухачы, звалася яна Барбара Вершбаловіч. Але паколькі для амерыканцаў такое прозвішча было б амаль невымаўляльным, я ёй параіла скараціць яго, покинуть початок и конец. Так я перекрестила свою теточку с Вержбалович у Вербич.
Птушки пералётные. Успаміни ветерана свободи Галіни Руднік гучаться на наших хвалях кожний вечір від вівторка до суботи.
Блоги свободи.
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Доля у Владимира Сямашки Беларусь цалком погасила долг за поставки газу. З раніцы «Газпром» обмежевал поставки газу у Беларусь на 60%. Представник концерну заявляє, что грошей на рахунку покуль нема. Оператор польских газовых трубопроводов поведомляє, что поставки газу на польско-беларускай мяжи отбываются без скорочений, згодно с контрактами. У часе газавага канфлікту незалежныя інтэрнэт-сайты сутыкнуліся са спробамі паралізаваць іх дзейнасць. Частка актывістаў партыі БНФ вырашыла падчас выбарчай кампаніі працаваць у камандзе кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Курманбек Бакіеў заявіў у Менску, што на пражыванне яго сям'і ў Беларусі не траціцца ні рубля з беларускага бюджэту. Усё плаціць ён сам.
У эфіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Час ад часу наша служба выдае кніжкі або дыскі, у якіх і на якіх змяшчае некаторыя перадачы, якія раней гучалі ў эфіры «Радіо Свабода». Гэтыя выданні, як правіла, мы потым бясплатна распаўсюджваем сярод зацікаўленых слухачоў. Вось цяпер мы распаўсюджваем дыскі з аўдыёзапісам кніжкі Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», якую для нашага эфіру начытаў сам аўтар, ды з тэкстамі ўсіх іншых кніжак, якія мы выдалі ў гэтак званай бібліятэцы 21-га стагоддзя. І яшчэ мы рассылаем дыск з запісамі гутарак і песень з перадачаў «Барды свабоды». Просьбы аб дасланні гэтых выданняў мы атрымліваем і на аўтаадказніку «Свабоды» ў Менску. Вось прыклад.
Паважаны Ян Максімюк, дапамажы мне на любых умовах набыць дыск Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Я не магу напісаць пісьмова ліст, таму што не дазваляе зрок. Спалага Міхас Чернышоў, Арэхаў, Скарчанскі раён.
Спадар Чернышоў, я спадзяюся, што вы гэты дыск ужо атрымалі. Акрамя мяне, усе тэлефанаванні на «Свабоду» слухае ў Мінску чароўная дзяўчына, якая называецца Паліна. І яна ўсе гэтыя просьбы занатоўвае і рупіцца пра тое, каб паслаць нашыя выданні ўсім жадаючым. Яна выслала і вам. Калі ў нас нейкае выданне ёсць, усё, што вам трэба зрабіць, дык прыслаць просьбу і выразны адрас. Куды паслаць? Можна пісьмова, можна і тэлефанічна. Пра дыскі пыталася і наша верная званочніца спадарня Ціна. Яна ўжо іх атрымала і паведаміла нам аб гэтым. Спадар Міхась, а звіцеся і вы на кон дыску, дайшоў ці не? Сёння ў званочках шмат будзе пра розныя пытанні, на якія слухачы шукаюць адказу на свабодзе, або і стараюцца адказваць самі. Але пачнем ад слухача, які незадаволены маім адказам на ягонае пытанне. Ці доўга ўсё гэта, што адбываецца цяпер у Беларусі, будзе яшчэ працягвацца?
Шановны Ян, мы так не дамаўляліся, то вы замест шчырага адказу на пытанні будзеце папярэдне рэцэнзіраваць іх. З вашага адказу не зусім зразумела, што будзе працягвацца вельмі доўга. Панаванне дыктатуры рэжыму, збяднення і бяспраўе народа ці гульня апазіцыі ў выбары без дэмакратычнага заканадаўства.
Шановны Віктар, я адказаў вам, як мне здавалася, далікатна, кажучы, што ўсё гэта будзе адбывацца яшчэ доўга. Ну, доўга. По-моему, дык няма падставаў спадзявацца, што ўсё гэта будзе працягвацца нядоўга. Што праўда, адзін усім нам вядомы чалавек калісьці прарочыў, што беларусы будуць жыць бедна, але нядоўга. Меў ён рацыю ці не? Што значыць жыць бедна? 200 даляраў у месяц – гэта бедна ці не? А 16 гадоў – гэта доўга ці коратка? Гэта вы, хутчэй, павінны дапамагчы мне адказаць на вашае пытанне.
Свобода. Калі вы такія змагары за дэмакратію, дык чаму ж вы не даеце ўсе званкі ў эфір?
Не ўсе званкі месцяцца ў гэтым эфіры, а перадача званочкі ўсяго раз на тыдзень, і яна трывае 12 з паловаю хвілінаў. Прытым, не ўсе званкі такія, якія нам прыемна пасылаць да вас праз эфір. Напрыклад, паслухайце вось гэты.
Только ваше дубовое радио может задавать провокационные вопросы жителям нашей Белоруссии. Хотите ли вы, чтобы типа такого ваши сыновья, там мальчики, поехали воевать в Киргизию? Миротворческие силы – это не воевать. Вы даже не знаете, откуда ноги растут и руки. Тупицы, это же надо. Провоцируйте людей. Если контингент какой-то и сделает ОКБД, то это прежде всего они займут важные объекты под охрану и так далее и тому подобное. Именно миротворческие силы, а не боевые силы, военные. Так что вот как всегда, быковские полячки в лужу делают. Обязательно провокации надо устраивать.
Ну, дык мне такое слухаць, яшчэ нічога. Але калі я падумаю пра Паліну ў Мінску, якая такое таксама мусіць слухаць, дык на душы робіцца зусім не весела.
Привітанне шановному Яну Максимюку. Хочу сказать наступное. Як только терпить его в уши, а головное сердце, все это выказывание людей с низкой культурой, духовностью и вельми мизерной эдукацией, а больше правильно будет сказать адукованностью. У них какая-то психология перевернутая, заганная, на шкоду себе и нам усім.
Правду кажучи, я не упевнений, ці такие звоночки покидают нам одно люди неадукованные. Вось гэты попередний спадар, які чамусьці слухає наше дубовое радио регулярно и принамсі раз на день поведомляє нам, то мы дурні, йолупні і палячки, каже, что он ведає розные мови, слухає протьму інших радиостанций и пожив сярод розных народов, не виключаючи киргизов з узбеками. Адукований ён ці не? Одно, что тут напевно ясно, и он злостный на радио свободу, як черці.
Не можу я цього не розумію. Ось і сьогодні послухав посла Сурокова російського, що Білорусь і русські – це один народ і дві різних держави. Як це розуміти?
Це занадто тяжкое питання, як для мене.
Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк.
Слухач позвонил на свободу и говорит, что Лукашенко уже надоел ему, и все он исчерпал. Он не только этому слухачу надоел, а всему народу белорусскому. Александр Григорович, подавай в отставку до этих выборов. Ты уже так надоел всем своими этой рассказами, этой политикой несовременной. Не нужно никому, она уже тошнит всем старым и малым. Пожалуйста, уходи в отставку ради Бога.
Это як кому? Паслухайце народнага аналізу палітычна-выбарчай сітуацыі ў Беларусі, які зрабіла для нашага радіо вось гэтая слухачка.
Слухачка Зорша, Светлана Іванна. Слухаю я гэтых людзей, што звоняць на свабоду, защиту іх любімага нашага вождя. І думаю, што гэта за людзі? Што гэта за народ? Няўже ім не абрыдзіла? Гэтых 16 год жыцця краіны, аўтарытарнага рэжыму. Няўже людзі не хочуць дажыць? Сталыя, пажылыя пенсіянеры дажыць да настаящай свабоды ў Беларусі. Колькі гэта будуць марнаваць людей. И это ж пенсионерки сидят на скамеечках и хвалят своего этого вождя. А что они мают? Сходила, купила пакет молока, супчик молочный сварила и булку хлеба. А что, за квартиру заплатила, туды купила, носки купила, мыло купила, порошка купила. И больше ничего нема, надо с месяц дней прожить. Али добро-добро, хорошо мы живем. А бы войны не было. Сидят на скамеечках молчки, всеми лускаюць вокруг сябе. І ладна, ладна, і так нам ладна.
Спадарня Ціна таксама ставіць пытанне, але, на шчасце, сама на яго адказвае.
Хочу отказать на питание, что за краина, у якой мы все живем. Это можно сказать так. Сколько волка не корми, он все равно бабушку съест.
Похоже на то, что на белорусское радио «Свободу» уже не допускают не только меня, но и всех таких, как я. То есть всех, кто находится в оппозиции к властям, серьезно взялись цензурщики, заговорящих правду. Виктор Бутто из Минска.
Не говорите лишнего. Мы не только не цензуруем тех, которые говорят правду, але и не придираемся занадто до тех, которые говорят неправду. Правда с неправдой повинны існаваць у пэўным збалансаваным супрацьстаянні, каб можна было адрозніць одну ад аднае.
Я много раз звонил на радио «Свободы» высказать свое мнение. И мне со Светлогорского, Гомельской области, узла отвечали, что такой ваш номер 266-39-52 изменен. И меня отключали постоянно. Вот.
Наши неприхильники, как треба здогадываться, живут не только в Минске, але и на провинции. Але вы не поддавайтеся. Наш автоотказник існуе объективно. Его номер я завсёды подаю под конец передачи. Нас еще не закрыли.
Хочу вам задать следующий вопрос. Думаю, что вы всех лидеров белорусской оппозиции знаете в лицо. В Европе, где бы ни проходили лидеры, чья партия побеждает, тот руководитель партии становится или президентом, или премьер-министром. Так есть в Германии, в Польше, в Чехословакии, в Словении и так далее, и так далее. У белорусской же оппозиции все наоборот. БНФ выдвинула на пост кандидата в президенты не лидера партии, а никому неизвестную фамилию. Объединенно-гражданская партия выдвинула не Лебедь, а его заместителя Ярослава Романчука. Почему так происходит? Почему лидеры боятся выдвинуть свою кандидатуру на пост президента? И по Лебедьке. Лебедька говорит, в случае победы, значит, кандидат от партии, я буду премьер-министром, буду идти с ним в паре. Но как он может быть премьер-министром, если он 10 лет нигде не работает, не знает ни производства, ни хозяйства, а живет только на странные гранды?
По-моему, белорусские лидеры не боятся выставлять свои кандидатуры, только некоторые из них устремливаются, бо бачать, что не всем хопить места, так бы мовить, на выборчем поле. А ці Лебедька официально не працуючи зможа керовать белорусским урадом? Я уже отказывал на подобную дилемму у одной из попередних передач. Вось Ленин у Владимира Ильич, и он так само не имел официального працавладкования в России, а взялся керовать советским урадом после буржуазного ураду Керенского. Так что историчные прецеденты тут есть. Ленін, як помніце са школы, быў геніяльнейшым кіраўніком, і людзі пра яго не забылі і сёння. У гэтым сэнсе перад Лябецкам усё яшчэ наперадзе.
Ось мерасанскі селянін па блоку, па радыёстанцыі «Свабоды» ўбачыў. Лябецька, Гаманчук, Некляеў у Канадзе. Абяцаюць ім там мільярды даляраў. А што яны для Канады цяпер, напрыклад, прадстаўляюць? Лябецька, Гаманчук, Некляеў, што не там швэндаюцца па гэтай Канадзе?
Яны швэндаюцца па Канадах, як Ленін швэндаўся па Швайцарыях. То бок чакаюць, пакуль народ не прывядзе іх да ўлады. Калі прывядзе, дык будуць кіраваць. А калі не, дык не. Ніхто не прыслаў нікому ніякіх пажаданняў, а таму сёння закончым парадамі. Парадамі беларускаму ўраду, як яму заплаціць газавыя даўгі Москве.
Денег за газ не давать задолженность, а оплатить поставками продуктов. Пускай там они скрежещут зубами, там, глядя на белорусские продукты на российских прилавках.
Тримать великий ОМОН, навошта, який дубинками з мордобоєм робить разгон, навошта Лукашенку великая хова, а кольки грошей вийде на гэти з'яви, їх треба скорочати, довгі за газ, треба Росії віддавати, слухати Курєвич Борису.
Мудро звоньте, я вас вислухаю, давайте пропанови, я на їх отгукнуся, критикуйте, я, може, і не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночкам Ян Максимюк.
Запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 102.0.
Адрас у Менску 220.005, паштовая скрынка 111. Выбірайце свабоду.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.